Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой появились новые улики. Временные власти Туниса взяли под контроль ситуацию в стране. Скончался бывший директор русской службы радио «Свобода» Юрий Гендлер. 85 лет назад вышел на экраны фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Таковы главные темы дня вторника, 18 января, по версии радио «Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Разбирательство по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой может стать одним из наиболее громких судебных процессов этого года. В конце января в Московском городском суде будет сформирована коллегия присяжных, которым предстоит определить, виновны ли подсудимые Никита Тихонов и Евгения Хасис в совершении этого преступления. Сегодня их защитники созвали пресс-конференцию, в ходе которой заявили, что в деле нет ни одного убедительного и процессуально чистого доказательства вины Тихонова и Хасис в совершении двойного убийства. Завтра, во вторую годовщину убийства Маркелова и Бабуровой, в разных городах России пройдут антифашистские марши, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Следствие убеждено. Никита Тихонов убил адвоката Станислава Маркелова, известного своим участием в громких судебных процессах, в том числе связанных с защитой интересов антифашистов, на почве ксенофобии. Корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова стала случайной жертвой, оказавшейся рядом в момент нападения. Евгению Хасис будут судить как пособницу, поскольку, по версии обвинения, она осуществляла слежку за адвокатом незадолго до его убийства. Накануне второй годовщины со дня покушения на Маркелова и Бабурову защитники тех, кого следствие называет их убийцами, созвали пресс-конференцию, в ходе которой сообщили, следствие проведено недобросовестно и судить будут не тех, говорит адвокат Евгений Хасис Александр Васильев.
Совершенно не отрабатывались версии о химкинском следе, поскольку в свое время Маркелов представлял интересы журналиста Бекетова. Совершенно не отрабатывалась версия по делу Благовещенска, когда отряды ОМОНа устроили в городе Благовещенске форменный террор. Больше всего меня удивило то, что совершенно не отрабатывался чеченский след.
С адвокатом согласны многие наблюдатели. Они напоминают, Станислав Маркелов интересовался материалами, связанными с Химкинским лесом, и представлял интересы родственников Эльзы Кунгаевой, за похищение и убийство которой был осужден бывший полковник Юрий Буданов. Кстати, убили Маркелова сразу после пресс-конференции, которую он давал, так как был недоволен состоявшимся условно-досрочным освобождением Буданова из колонии. Однако сторонники версии следствия напоминают, ожидающий суда Никита Тихонов почти 3 года был вынужден скрываться, поскольку находился в федеральном розыске по подозрению в совершении убийства антифашиста Александра Рюхина. Интересы его семьи представлял Станислав Маркелов, и считается, что уголовное преследование Тихонова во многом продолжалось благодаря активности Маркелова. Во время обыска в квартире Никиты Тихонова был найден в том числе и пистолет «Браунинг», из которого, как установила экспертиза, 19 января 2009 года стреляли в Маркелова и Бабурову. Адвокат Александр Васильев заявил о незаконном проведении обыска, поскольку на него не было санкции суда, и о том, что Тихонова торговать оружием вынудили.
Тихонов длительное время, в течение нескольких лет, являлся подозреваемым по делу убийства Рюхина, в связи с чем вынужден был перейти на нелегальное положение. Пользовался поддельными документами, скрывался от следственных органов. Находясь на нелегальном положении, Тихонов не имел возможности обеспечивать себя, не имел источника средств существования. Он пошел на преступление, торговлю оружием. В рамках вот этой вот своей деятельности по купле-продаже оружия этот пистолет и оказался в руках Тихонова. На тот момент Тихонов, естественно, не предполагал, что это за пистолет и какая бурная история у этого пистолета была ранее.
Соратник Никиты Тихонова по праворадикальному движению Алексей Барановский обратил внимание на то, что у Тихонова изъяли и пистолет, из которого стреляли в члена националистической группировки «Черные ястребы» Расула Халилова. И Тихонова пытались обвинить в этом убийстве, но не смогли набрать доказательств. В деле об убийстве Станислава Маркелова нет ни одного серьезного доказательства вины Тихонова, считает Алексей Барановский.
Есть какие-то косвенные, натянутые сведения. Из прямых доказательств, в кавычках, в деле есть оговор. Оговор, который сделал его лучший друг. Илья Горячев, он свидетель обвинения. Другой лучший друг Никиты Тихонова, Сергей Ерзунов, также дал показания против Никиты. Показания, причем я отмечу, лживые. Со стороны Горячева, а Ерзунов дает показания по поводу оружия. Мы не знаем, что сподвигло Горячева и Ерзунова дать показания против Никиты, но, зная методы следствия, мы предполагаем, что им были сделаны некие предложения, от которых они просто не смогли отказаться.
По мнению заместителя директора информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, заявление Барановского вполне согласуется с общей стратегией возглавляемого им русского вердикта по защите права радикалов.
Эта стратегия состоит в том, чтобы в публичном пространстве дезавуировать следствие и представить все как самооговор или оговор кем-то другим. Отказ от пистолета, который совершено убийство Халилова, это как бы отвлечение внимание. То есть вот Тихонова обвиняют во всех смертных грехах, вот у него даже нашли вот такой пистолет, а у него такое алиби, в общем, он не мог убить. Это создание позитивного образа Тихонова. Все понимают, что да, наверное, он не мог убить. Только он торговал оружием, он вполне мог взять и этот пистолет тоже. А то, что он торговал оружием, он даже не скрывает. Что касается разговоров об оговоре, я думаю, что это какой-то внутренний конфликт, который мы пока не распознаем. И кроме того, Барановский лично заинтересован в том, чтобы, так сказать, перевести стрелки, потому что все ему припоминают пост в блоге, который считался его, где он фактически сдал Тихонова. И он прямо заинтересован в том, чтобы перевести стрелки на других членов организации.
Отбор коллегии присяжных, которым предстоит разобраться в этом деле, назначен на 27 января, а 19-го, во вторую годовщину со дня убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, в нескольких российских городах, включая Москву и Петербург, пройдут акции антифашистов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Когда наступит мир и стабильность на Ближнем Востоке? Об этом в день визита президента России в регион спорят журналист Надежда Киворкова и политолог Евгений Сатановский.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 18 января. Посвятим несколько минут положению на Ближнем Востоке и мы. Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита на Ближний Восток выступил в поддержку создания независимого палестинского государства. На переговорах Медведева с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом в городе Иерихон обсуждались перспективы возобновления израильско-палестинского мирного диалога, гласит официальное сообщение. В ходе поездки Медведев посетит также Иорданию. Ранее планировавшийся визит президента России в Израиль отменен из-за забастовки сотрудников израильского внешнеполитического ведомства. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Главная цель поездки Дмитрия Медведева – максимально продвинуть процесс ближневосточного урегулирования, говорит заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Российского министерства иностранных дел Азамат Куль Мухаметов.
Визит задумывался как охватывающий три страны, включая Израиль, но, к сожалению, забастовка сотрудников МИД Израиля помешала осуществлению поездки в Израиль. Принято решение совершить визиты на палестинские территории и в Иорданию, исходя из важности задачи на высшем уровне предпринять усилия в плане поиска выхода из тупика, который сейчас имеет место в палестино-израильском урегулировании.
Некоторые эксперты высказывают сомнения в политической целесообразности визита Дмитрия Медведева в Палестину и Иорданию. Директор Института востоковедения Российской академии наук Виталий Наумкин придерживается иной точки зрения.
Сам факт того, что Медведев совершает официальный визит в Палестину, вроде бы государства такого официально признанного нет. Это уже какой-то шаг на пути к признанию будущей государственности Палестины. Я думаю, что это очень важный шаг с точки зрения возможной политической интерпретации. Пусть официально это так не выглядит. Сам факт, что российские МИДы, вот наши коллеги из МИДа, ведут переговоры с соответствующими палестинскими ведомствами, руководством ПНА, и договариваются о чем, это означает, что это какой-то уже шаг к признанию институтов палестинской государственности. И то, что они сегодня укрепляются, я думаю, что это очень важно. Это некий сигнал, который подан всем.
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что даже если бы визит Дмитрия Медведева на Ближний Восток состоялся в запланированном ранее формате, каких-то масштабных позитивных сдвигов в ближневосточном урегулировании не произошло бы.
Россия обладает возможность, ну, практически единственная из стран значимых вести диалог со всеми, включая и движение «Хамас», с которым западные страны не разговаривают. Но вот эта возможность разговаривать со всеми до сих пор она не давала никаких практических результатов. Встречи с руководством «Хамас», которые уже проводились на различных уровнях российских, они, как правило, дальше констатации известных позиций не идут. Тот факт, что Медведев едет в регион, несмотря на то, что Израиль его не принимает по причинам забастовки, снижает ценность визита. Российско-израильские отношения последние 1.5-2 года, они очень интенсивно развиваются, и жаль, что это не будет использовано, эта встреча.
К визиту Дмитрия Медведева на Ближний Восток в Институте Востоковедения был подготовлен доклад о возможных сценариях и моделях ближневосточного урегулирования. Среди рекомендаций, изложенных в докладе, конструктивное вовлечение в мирный процесс Турции и Ирана. Любопытно, что накануне отъезда Дмитрия Медведева состоялся телефонный разговор российского президента с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом. Об этом сообщает официальный сайт президента России. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
О смысле визита Дмитрия Медведева на Святую Землю я беседовал с экспертом по ближневосточной проблематике, обозревателем газеты «Московские новости» Еленой Супониной. С практической точки зрения визит Дмитрия Медведева выглядит вполне бессмысленным. Не только потому, что нет израильской стороны, но и потому, что сама повестка дня в переговорах с палестинцами, кажется, ограничивается ритуальными какими-то вещами, вроде подписания договора о сотрудничестве между олимпийскими комитетами. Стоило ли в такой ситуации президенту ехать на Ближний Восток?
Главным пунктом турне Дмитрия Медведева на Ближний Восток бесспорно был Израиль. После того, как неожиданно за 2 недели до начала визита приезд Дмитрия Медведева был отменен из-за забастовки израильских дипломатов, то остались 2 точки в этом путешествии. Отменять поездки было бы неправильно, и Дмитрий Медведев был вынужден просто побывать в Аммане и одном из палестинских городов Иерихоне. Но, конечно же, весь визит был смазан из-за произошедшего в отношениях с Израилем.
Верно, что никаких практических последствий не следует ожидать от этой поездки?
И Москва, и ее арабские партнеры попытались придать этому визиту большое значение. Есть предположение, что Россия может пообещать палестинцам присоединиться к числу тех государств, которые признают уже виртуальную независимую Палестину. Это, правда, уже пройденный путь, и эти государства во второй раз заходят в одну и ту же воду, потому что еще в конце 80-х годов палестинцы объявили опять-таки свою виртуальную независимость. Сейчас они просят подтвердить ее и обращаются к тем странам, которые считаются союзниками арабов. У израильтян это вызовет, конечно же, негодование, но вполне возможно, что если бы все-таки израильтяне пошли на то, чтобы помочь российскому президенту совершить визит в еврейское государство, Россия бы лучше прислушалась к точке зрения израильтян. В конкретном плане, по моим данным, в Палестине должно быть подписано 3 соглашения. Они мало чего значат. Российский президент отправится в Иорданию, и не случайно этот визит совпал совпало с датами Великого Крещения. Дмитрий Медведев хотел посетить реку Иордан как раз в этот праздник, в том месте, где по преданию пророк Иоанн крестил Иисуса.
И это окажет решающее воздействие на ход ближневосточного регулирования. Насколько значителен был, на ваш взгляд, телефонный разговор Дмитрия Медведева с президентом Ирана накануне этой поездки? Складывается впечатление, что в число таких организаторов или участников ближневосточного процесса Москва не прочь была бы включить Иран. Иран не признает, напомню, Израиль, и кажется, ситуация тут совершенно безвыигрышная.
Москва всегда считает, что с иранцами надо беседовать. Более того, когда Москва возвращается к своей давней провести в российской столице международную конференцию по Ближнему Востоку, то время от времени российские дипломаты бросают пробные шары, направленные в первую очередь израильтянам, насчет того, они возражали ли бы они против присутствия иранцев на такой конференции. Однако пока не удается убедить ни иранцев, ни израильтян начать диалог друг с другом, но я не связывала телефонный разговор Медведева с Ахмадинеджадом с именно этим турне на Ближний Восток. Дело в том, что в Москве сейчас находится несколько высокопоставленных иранских делегаций. Ожидается приезд важного иранского представителя при МАГАТЭ. Наверное, все-таки этот разговор связан в большей степени с этим. Ну и еще не соглашусь с тем, что посещение святых мест на Ближнем Востоке — это второстепенная вещь. Для России в последнее время стало важным напоминать, что есть на Святой Земле участки земли и храмы, которые принадлежат Русской Православной Церкви. И Дмитрий Медведев продолжил традицию, начатую даже не Владимиром Путиным, а еще Борисом Ельциным.
Вроде бы с большой помпой запустили опять механизм ближневосточного урегулирования, говорили об организации большой международной конференции. Ничего не получается, да?
Нет, с идеей международной конференции в Москве ничего не получается. Это несмотря на то, что в 2007 году Россия поддержала американцев в проведении их конференции в городе Анаполис, и тогда существовала договоренность, что Америка со своей стороны поддержит российские усилия для проведения аналогичной конференции в российской столице. Однако ни на Ближнем Востоке не сложились такие условия для проведения подобного мероприятия, чтобы оно привело к какому-то прогрессу, а не просто стало галочкой в протоколе. Ни, на мой взгляд, российская дипломатия не оказалась готова к проведению такой громкой и важной конференции. Более того, я считаю, что было неправильно, не создав почву для проведения столь важного мероприятия, выдвигать такую инициативу.
О ближневосточном урегулировании и визите Дмитрия Медведева в район Святой Земли беседовал с экспертом по ближневосточной проблематике, обозревателем газеты «Московские новости» Еленой Супониной. Это время свободы. Продолжим рассказ о международных событиях. Четверо министров новообразованного правительства национального согласия Туниса подали сегодня в отставку из-за сомнений в стабильности нового кабинета министров. Уволившиеся, как сообщают из Туниса, являются последовательными оппонентами бывшего президента Зин эль-Абидина Бен Али, а те, кто остался в кабинете министров, ранее работали со сбежавшим главой государства. В стране продолжаются демонстрации, однако, к счастью, не поступает уже сообщения о серьезных столкновениях демонстрантов с полицией. О том, что ждет Тунис в ближайшее время, с французским экспертом Северин Лабат. Она специалист по странам Северной Африки. Из французского национального центра научных исследований беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Режим Бен Али пал, назначено временное правительство. Что дальше ожидает Тунис?
Все еще только предстоит сделать. Настоящая революция начинается именно сейчас. Теперь остается ждать возвращения оппозиционеров из Франции или других стран, организовывать парламентские и президентские выборы. Возможно, работать над созданием новой конституции. И есть два серьезных ожидания со стороны народа. Во-первых, люди надеются, что партия Бен Али, демократическое конституционное объединение, будет отстранена полностью от власти. Второе – это исламистская угроза. Исламистский лидер Рашид Ганнуши, который живет долгие годы в изгнании в Лондоне, объявил о своем возвращении в Тунис. Участвовавшие в Жасминовой революции демократы, естественно, не хотят, чтобы исламисты воспользовались ситуацией и попытались войти во власть.
Реальна ли угроза того, что исламисты могут действительно использовать ситуацию в свою пользу и прийти к власти в Тунисе?
На настоящий момент нет. Дело в том, что тунисское население хорошо образовано и политически грамотно. Благодаря лидеру борьбы за независимость Бургибе в Тунисе существует традиция светскости. Большинство населения против исламизма. Ну, конечно, не стоит забывать, что при диктатуре не существует достоверных опросов общественного мнения. Мы не знаем, какой вес имеют исламисты в тунисском обществе.
Как, на ваш взгляд, можно объяснить стремительность, с которой пал режим Бен Али, как будто карточный домик? Это было неожиданно?
Нет, это не было неожиданностью в том смысле, что это был самый авторитарный режим арабского мира. Этот режим функционировал исключительно благодаря страху. Тунис — это не Алжир, где как только происходят протестные манифестации, власти используют нефтяные доходы для того, чтобы купить население, и вбрасывают массу денег в экономическую систему страны. Тунис такого себе не может позволить. К тому же страна переживала экономический кризис. Когда люди поняли, что они могут преодолеть террор и избавиться от страха, режим сразу же рухнул. Как только страх перешел в другой лагерь, Бен Али и его окружение ведь испугались очень сильно. Режим сразу же рухнул, как перезревший фрукт. Нужно было лишь слегка потрясти пальму, и кокос упал.
Позиция Франции и французских властей в ходе всего кризиса в Тунисе вызвала бурную критику. Почему Франция заявила о своем невмешательстве? Ведь по отношению, например, к Кот-д'Ивуару Франция ведет себя гораздо менее сдержанно. Чем вы это объясняете?
Французские руководители, причем и из правого лагеря, и из левого, никогда не критиковали этот режим. Они часто проводили отпуск в комфортабельных отелях Туниса и Хамамета и никогда не пытались выступить против этого режима террора. Франция в данном случае совершенно не успевала за событиями. Например, США отреагировали гораздо быстрее на происходящее, заявив, что необходимо, чтобы Бен Али оставил власть. Кстати говоря, кажется, США имеет отношение к его уходу. А во Франции, если помните, неделю назад один из министров заявил, что Тунис – это не диктатура. А министр иностранных дел Франции предлагал Бен Али отправить ему на помощь французских полицейских, что было очень негативно воспринято тунисской оппозицией. До настоящего времени французские власти пребывали в иллюзии, что Бен Али – лучший заслон от исламизма. Франция была ниже всякой критики в этой истории, и тунисские демократы этого не забудут. Они уже об этом сказали все, что думают на блогах и форумах. Это исключительный провал французской дипломатии.
У микрофона «Радио Свобода» была Северин Лабат, специалист по странам Северной Африки из Французского национального центра научных исследований. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 18 января. Вот главная тема второй половины этого часа. Скончался бывший директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер. 85 лет назад вышел фильм Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». В России проходят пикеты против сокращения материнских пособий. Журналист Олег Кашин проходит курс реабилитации в Израиле. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Роснефть и BP повели себя как пролетарии.
Комментарии экспертов.
Член Европарламента Кристина Уюланд о санкциях против российских чиновников.
В блогах «Свободы».
Алексей Кузнецов. Почему никто не хочет тренировать терек в Грозном?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Польская сторона возлагает часть ответственности за катастрофу самолета президента Леха Качинского под Смоленском на российских диспетчеров. Как заявила на пресс-конференции в Варшаве министр внутренних дел Польши Ежи Миллер, польская комиссия по расследованию причин катастрофы пришла к выводу, что диспетчеры давали пилотам неточную информацию о высоте самолета и его курсе. Адвокаты обвиняемых в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой считают вину своих подзащитных недоказанной и недоумевают в связи с отказом следствия рассмотреть другие версии преступления. В Москве и других городах России прошли акции протеста против сокращения материнских пособий. В конце декабря прошлого года беременные женщины уже проводили пикет в Москве. Они выступали против закона, согласно которому с 2011 года пособие по беременности и родам сокращалось минимум на треть. Основанием для включения бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в так называемый «черный список лиц», которым запрещен въезд в Латвию, стали его антилатвийские высказывания в прошлом. Об этом заявила во вторник министр внутренних дел Латвии Линда Мурниеце. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов и его соратники намерены отказаться в дальнейшем от попыток согласовать свои акции с властями Москвы. В Соединенных Штатах 17 января скончался бывший директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер. Он умер на 75-м году жизни от тяжелой и продолжительной болезни. Оппозиция в Тунисе протестует против предложенного премьер-министром страны Мохамедом Гнуши состава правительства национального единства. По последним данным, при взрыве под иракским городом Тикрит погибли 50 человек и по меньшей мере 150 были ранены. Президент России Дмитрий Медведев в ходе визита на Ближний Восток выступил в поддержку создания независимого палестинского государства.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 18 января. В Соединенных Штатах Америки скончался бывший директор русской службы «Радио Свобода» Юрий Гендлер. Ему было 74 года. Диссидент и правозащитник. В 73 году Гендлер эмигрировал в США. Русскую службу «Радио Свобода» он возглавил в 92 году и работал вместе с нами до 98 года. Юрия Гендлера в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским вспоминают многолетний сотрудник «Радио Свобода» Марио Корти и историк нашего радиообозревателя «Радио Свобода» Иван Толстой.
Хотел сказать хотя бы два слова о том, что происходило с Юрием Львовичем до «Радио Свобода». Он юрист по образованию, закончил ленинградский юрфак, работал юрисконсультом на самых разных предприятиях в Ленинграде, отсидел три года, в 68-м году был осужден за антисоветскую деятельность, если конкретно, то за распространение самиздата, хотя самиздат был не очень тяжелым, тогда еще не был Солженицын или не были какие-то особо крутые антисоветские документы. Выйдя из лагеря, он довольно скоро уехал за границу, эмигрировал в 73-м году, а с 74-го вот поступил на «Радио Свобода» в Нью-Йоркское бюро. Он работал простым сотрудником, делал программу «Что случилось в этот день 50, 60, 70 лет назад». Он сам ее придумал, сидел в маленькой комнатке, курил бесконечно сигарету за сигаретой, вырезал из старых газет, делал такие вот подборки. В 88-м году оказалось, что он один из самых толковых журналистов и понимающих, адекватных, и его назначили директором Нью-Йоркского бюро. Он пробыл им 4 года и собрал замечательную команду, собрал, что называется, под себя, под свои взгляды, а человеком он был особенным и очень неординарным. Я бы назвал его таким авторитарным либералом. У него были очень твердые суждения и очень четкие представления о том, что нужно делать, что такое радио. В каком-то смысле очень простой человек, ждавший от журналистов, от тех журналистов, которых он собрал вокруг себя еще в Нью-Йорке, тоже вот такой вот человеческой простоты, прямоты, чистой литературы, таланта прямого, либо высочайшего интеллектуализма и высочайшей культурности. В 92-м году Юрий Львович был приглашен в Мюнхен, где тогда находилась главная редакция нашего радио, был приглашен возглавить всю русскую службу. Он ее возглавил и блестяще делал это до лета 98-го года, когда ушел на пенсию.
Да, действительно, уже говорилось, он был человеком жестким, да, в каком-то смысле, но в то же самое время был чрезвычайно мягким. То есть, скажем, он умел работать с людьми, он их понимал, понимал свое радиодело. Он был настоящим ментором в этом смысле. Ну, я, например, ему должен все, что я знаю про радиоискусство. Оставаясь все-таки в тени, он превосходно это делал. Он был человеком, способным передать другим все то, что он знал, и даже то, чего у него не было. То есть он раскрывал в людях неизвестные даже для них способности.
Вы помните, какой популярностью пользовался среди сотрудников русской службы Юрий Гендлер? Вы возглавили службу после него.
Он был одним из лучших, если не лучший, директор русской службы. После такого директора быть директором чрезвычайно трудно. труда. Он советов давал, конечно, много, несколько. Я помню, что он любил всегда говорить, и мне говорил, что директор русской службы должен ухаживать за садом, который уже существует. Ну, вы знаете, в русской службе работает много очень профессиональных людей и очень талантливых. Это еще и делает работу директора очень трудной. В этом смысле работа директора была очень сложной и трудной и для Юрия Львовича. Но он людей понимал, он видел талант и умел этот талант развивать.
Иван, а для вас лично кем был Гендлер?
Гендлер умел показывать масштаб и смысл нашей радиоработы, историческую роль Радио Свободы, заставлял думать о слушателе и о человечности эфира. Не дипломированный журналист, не профессиональный менеджер, он соединил в себе и то, и другое силой любви к делу и подлинным чувством совершаемой истории. Никто никому никогда не мешал много и хорошо работать, его любимая фраза. Легко сказать.
Скончался Юрий Гендлер. О коллеге вспоминали в беседе с Андреем Шароградским Марио Корти и Иван Толстой.
Сегодня в эфире «Радио Свобода» программа памяти Юрия Гендлера, директора русской службы нашего радио с 92 по 98 год. Юрист, самоиздатчик, заключенный, эмигрант, многолетний сотрудник нью-йоркской редакции, потом мюнхенской и пражской, Юрий Львович Гендлер был любим своими коллегами. И вспоминают они своего директора с теплом. Сегодня вечером в программе «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 18 января. Сегодня почти в 20 российских городах прошли пикеты против сокращения материнских пособий. С 1 января 2011 года пособие по беременности рассчитывается по новой формуле, и, как считают эксперты, в результате размер пособий может сократиться как минимум на треть. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
В Москве беременные женщины и семьи с детьми, несмотря на сильный мороз, пикетировали здание Министерства здравоохранения и социального развития. Они держали плакаты с надписями «Дети не бюджет, так легко не планируется». 2011 – последний год роста рождаемости. Протестующие требовали отменить знаменатель 730, новый порядок расчета пособий, исходя из двух лет, то есть 730 дней, и увеличить срок выплаты пособий по уходу за ребенком с полутора до трех лет тем матерям, которым откажут предоставить место для ребенка в детском саду. Мама четырехмесячного малыша Рима Громановская уже не в первый раз участвует в пикете.
Когда мы сюда пришли в первый раз, нас позвал к себе замминистра Воронин и сказал, что мы все какие-то юридически безграмотные и ничего не понимаем. После этого президент обратил внимание на эту проблему и этому же самому Воронину сказал, что вот ты, видимо, что-то недопонял, потому что там все-таки все плохо и женщины возмущаются. И теперь нам опять хотят сказать, что мы чего-то недопоняли. Мы видели эти поправки, мы видим, какие поправки рассматриваются в Госдуме. И это не те поправки, которые сделают женщинам жизнь лучше и обеспечат их финансово. Сейчас нам предложили переходный период, в течение которого женщины могут рассчитывать себя и по-старому, и по-новому. В течение этого года два закона действуют. С 2012 года этого не будет, будет только новый. Нас это не устраивает.
Согласно новой редакции закона, размер пособий уменьшится минимум на треть. Раньше платили фактически ту же зарплату, брали сумму, заработанную за год, и делили на количество отработанных дней. Согласно новому закону, для того, чтобы рассчитать среднедневной заработок, возьмут зарплату, начисленную за два года, и поделят на 730 дней. Это 365 дней, умноженных на 2. От новой системы пострадают женщины, проработавшие меньше двух лет, бравшие за два года больничные, отпуска у которых менялась зарплата за этот период. Пикеты против сокращения материнских пособий прошли также в Саратове, Ижевске, Иркутске, Перми, всего 19 российских городах. Особенно участниц пикета возмутило то, что поправки, которые на самом деле представляют собой лишь отсрочку вступления в силу закона, сокращающего материнские пособия, были внесены после обещания Дмитрия Медведева вернуться к обсуждению закона. Госдума приняла в первом чтении поправки к закону, которые позволяют женщинам самим выбирать срок, за который им будут рассчитаны выплаты. Однако, по мнению участниц сегодняшних пикетов, изменения, предложенные депутатами, не решают проблемы. Представитель партии «Справедливая Россия», председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина считает, что новый закон снизил уровень социальных гарантий женщин.
Единороссы планировали его принять сразу и в первом чтении, и в целом. Но рано утром, в день рассмотрения этого законопроекта, я и Николай Левичев внесли и раздали в зале поправку, которая продлевает возможность исчисления пособия по беременности и родам и по уходу за ребенком по старому порядку не до 31 декабря 2011 года, а до 31 декабря 2012 года. Выборы в Думу в этом году, и нельзя только до выборов в Думу, это неприлично вообще депутатам, признав ошибку, не учитывать это мнение, не предлагать сохранить старый порядок, более благоприятный для беременных женщин, для женщин, имеющих детей, только до выборов в Государственную Думу. Принцип социальных гарантий беременных женщин, женщин, имеющих детей, не должен снижаться.
По словам экспертов, окончательное вступление в силу закона, сокращающего материнские пособия, ухудшит демографическую ситуацию в России. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная со средствами массовой информации. Корреспондент издательского дома «Коммерсант» Олег Кашин, жестоко избитый неизвестными в Москве в ноябре прошлого года, проходит реабилитационное лечение в одной из израильских клиник. С Олегом Кашиным встретилась корреспондент «Радио Свободы» в Израиле Элла Котлер.
В Израиль Олег прибыл в начале января с костылями, привезенными из московской больницы. Двое неизвестных нанесли ему больше 50 ударов обрезком трубы или арматурой. В результате нападения Кашин был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами челюстей, голени и кисти. Сейчас у Олега частично отсутствует мизинец на левой руке, а в соседнем, безымянном пальце, еще недавно был металлический штифт. Из аэропорта Олега доставили в больницу Шиба в Тель-Ашамель, где он находится в отделении реабилитации. Олег, расскажите, пожалуйста, как и почему вы оказались именно в израильской клинике?
Издательский дом «Коммерсант» готов мне помочь с реабилитацией где-то за границей после лечения в Москве. Это мы обсуждали еще, как бы там, не знаю, когда я был лежачим больным в 36-й больнице города Москвы. Но когда встал выбор, там, какие, в каких странах лучше реабилитироваться, прозвучало три варианта: Швейцария, Германия, Израиль. И я уже сам выбрал Израиль по элементарной причине. Здесь нет снега и гололедицы, и, соответственно, здесь зеленая листва и трава, это на самом деле дико важно.
Каковы, по вашему мнению, причины нападения на вас?
Никакой другой, по большому счету, жизни, кроме там журналистско-блогерской, я большой разницы между этим не вижу, у меня нет, то есть там не в смысле там в свободное от работы время уводил чужих жен или там занимал деньги у бандитов, этого ничего не было. Я просто реально по логике вещей не представляю никаких вариантов, кроме того, что за то, что что-то писал. Самые как бы такие опасные моменты, которые я писал, действительно три, это, да, это история вокруг Химкинского леса, в меньшей степени, чем остальные истории, потому что я, главное, за что меня можно было наказать, это интервью анонимного антифашиста, который участвовал в разгроме администрации Химок прошлым летом. Оно действительно было вполне таким скандальным и многих поразило, скажем так. Но это как бы такая периферийная тема, а две ключевые темы, это действительно губернатор Псковской области Турчак, которого я как-то, ну, обидно действительно задел в блоге и после этого получил от него угрозы. И второе, это, конечно, что в течение года я как-то именно жестко воевал с молодежным движением «Нашей» и «Росмолодежью», Федеральным министерством по делам молодежи. В России там не раз убивали журналистов, не раз как-то зверски вредили, но, в принципе, да, уже понятно, за там 20 лет постсоветской истории, понятно, за что могут убить журналиста. Либо он вел какое-то расследование такое серьезное, страшное, там, достигал страшных тайн, либо, там, не знаю, компромат какой-то, либо просто у него был какой-то отдельный бизнес, который не связан с его газетной деятельностью. Все знали, что, в принципе, да, последний год главная моя там журналистская работа, это было писание колонок, где просто высказывал мнение там о чем бы то ни было. И никаким компроматом не жонглировал, никакого такого тайного знания не имел. Не было ничего такого, за что вот как бы по этим понятиям, которые были до сих пор, меня можно было бы там, не знаю, убить, да. А просто, видимо, уже граница дозволенного для пишущих людей немножко сместилась и прошла по мне.
Скажите, пожалуйста, планируете ли вы возвращаться к занятиям журналистикой?
Я где-то там в глубине там головы понимаю, что есть какая-то возможность, что не получится заниматься тем, чем я занимался раньше, но пока я только на это нацелен. То есть я первую колонку во власть, в журнал «Власть» написал еще будучи лежачим больным, да, в начале декабря, по-моему. А так нет, я действительно хочу писать как раньше, хочу работать как раньше, и я очень рад, что та волна как бы интереса ко мне со стороны каких-то людей, которые бы меня раньше не знали, она сошла, и теперь снова как бы я один на один с тем читателем, который привык читать там мои тексты, да, и в принципе готов опять же, к новым каким-то свершениям. В чем, как бы, моя, я говорю, там, свою глобальную миссию по работе? Ну, да, действительно, как-то бороться с несправедливостями и объяснять, как устроена жизнь на самом деле. Потому что люди живут стереотипами во многом, да, даже там в последних каких-то историях там про национализм, про футбольных фанатов, которые выходят на площадь. Мне кажется важным как-то, чтобы была общественная дискуссия и быть каким-то ее участником, таким, которому прислушиваются.
Вчера вечером Олег Кашин сообщил, что врачи разрешили ему отложить в сторону костыли и начать пользоваться тростью. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Исполняется 85 лет со времени выхода на экраны фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин», признаваемого критиками одной из лучших картин в истории мирового кино. Я беседую с экспертом по творчеству Эйзенштейна, директором Московского музея кино Наумом Клейманом.
Ну, это так же легко и трудно ответить, как объяснить, почему именно Джоконда стала символом живописи там, или, скажем, Пьета Микеланджело, или Троица Рублева. Но всегда появляется то произведение, которое является кристаллом, которое абсолютно соответствует замыслу, соответственно тому закону, который художник признал над собой. С другой стороны, отвечает наибольшему количеству чаяний человечества. Я прошу прощения за высокий стиль, но это именно так. И мне кажется, что в Потемкине, во-первых, достаточно гармонично сочетаются замысел и воплощение, то есть соотношение эстетики и этики этого фильма, его абсолютно точная миссия в существовании общества человеческого, я не имею в виду социальный строй, я имею в виду именно человеческое сообщество. И кроме того, это картина, которая, как ни удивительно, довольно далека от идеологии. Ее всегда пытались присвоить себе, и в частности говорили о том, что эта картина чуть ли не школа революции, чуть не показ того, как надо бунтовать на флоте. Ничего подобного в этом фильме, конечно же, нет. Это фильм о человеческом достоинстве и о братстве людей. Это фильм, который отрицает насилие как принцип существования общества. И это соответствует очень многим чаяниям и очень многим обществам. Поэтому, наверное, Потемкин и стал такой символической картиной.
А с точки зрения киноязыка?
С точки зрения киноязыка там довольно много новаторства, но в то же время подведение итогов. Вы знаете, Шкловский когда-то говорил, что Эйзенштейн не только изобретатель, но и приобретатель. Я бы сказал, что человек, который подводил итоги очень многому, что было в это время в так называемом экспериментальном искусстве или левом искусстве, или авангарде, как угодно можно называть, потому что он очень многое преобразил в кубизме, взявший очень многие идеи живописного кубизма и кинематографического кубизма, но привел их в равновесие с реалистическими тенденциями, потому что там ничего не выходит за рамки нашего повседневного опыта. И в то же время там есть этот анализ вместе с синтезом, то, что принес кубизм. Там есть конструктивистская стройность, абсолютная прозрачность, то, что принес конструктивизм с собой в архитектуру. И в то же время там есть абсолютная музыкальность и логичность развития. Там нет ничего, что торчало бы агрессивно в разные стороны. Это фильм с очень простой структурой. Он же воспринимается самым наивным сознанием. Там символы производит впечатление естественного события. Только начинаешь вдумываться, ты понимаешь, какая глубина ассоциации связана с тем или иным монтажным стыком или кадром.
По вашему мнению, для такого фильма важно, насколько он соответствует историческим событиям, о которых рассказывает?
В отношении всегда искусство и историческое событие – это не совпадающие величины. Насколько нам важно, что отдал приказ Борис Годунов убивать Дмитрия Царевича или нет? Насколько нам важно, отравил Сальери Моцарта или нет? Художник создает свою реальность. И по этому поводу Эйзенштейн, по поводу Ивана Грозного, а не Потемкина, очень точно сказал, когда ему сказали, как же так, у вас Малюта Скурата выходит из народа, в то время как реальный Малюта, это был боярин бельский, достаточно родовитый. На что он сказал, ну, значит, теперь будет два Малюта, один тот, а другой мой. Искусство не иллюстрация истории и не обязательно должно идентично повторять точно все детали исторические. Есть разгадка поэзии, да, знаменитая формула. И я думаю, что поэзия позволяет отходить от обыденной речи и от буквализма в фактах. Конечно, Потемкин в чем-то отступил от фактов, хотя схема, в общем-то, в фильме сохранена.
На ваш вкус, это лучший фильм Эйзенштейна?
Ой, это трудно сказать. Что значит лучший? Потемкин в чем-то даже и мешал Эйзенштейну. От него все время требовали повторения Потемкина, а он все время говорил, по пути Потемкина дальнейшей продвижки нет. Всякий шедевр становится препятствием в жизни художника. Пушкину не прощали, что он ушел от казвучия ранних стихов. Я не думаю, что это лучший фильм, но это фильм, который, можно сказать, самый необходимый фильм Эйзенштейна. Что вот без него история кино была бы невозможна.
Говорил историк кино Наум Клейман. Насколько изображенные в фильме Сергея Эйзенштейна события соответствуют исторической правде? Насколько этой правде соответствует каноническое советское толкование восстания на броненосце «Потемкин», одного из эпизодов Первой русской революции? Известно, например, что бунт был противоречивым, резкие противоречия между офицерами и матросами далеко не всегда разрешались вооруженным путем, а многие из вернувшихся после восстания через Румынию на родину матросы вообще избежали наказания. Кстати, в 1955 году всех оставшихся в живых участников восстания наградили советскими орденами. Я беседую с доктором исторических наук, петербургским историком Сергеем Потуловым.
Конечно, великий фильм, именно как фильм, но это не документально, естественно, и в значительной степени такая мифологическая версия этих событий, хотя события, естественно, имели место. Когда было принято постановление о подготовке большого художественного фильма и было поручено Эйзенштейну, планировалось, что этот фильм будет, ну, по крайней мере, изображены события всего 1905 года. Но потом в процессе работы стало ясно, что это невозможно уложить в размер обычного фильма. И тогда вот был избран, по мнению Эйзенштейна, как наиболее яркий факт исторический, это событие на броненосце Потемкин. Многие вещи мы знаем уже из позднейших документов, воспоминаний, не совсем соответствует. Ну, взять хотя бы эту сцену на Потемкинской лестнице. Это, конечно, исторический вымысел. Но он сознательно это делал, так сказать, художественный фильм. Тут аналогии, точной хроникой исторических событий не должно быть.
Я прочитал сегодня некоторые исторические материалы, связанные с восстанием броненосца Потемкин. Знаете, на что обратил внимание? Кажется, а вы скажете, прав я или нет, все это скорее совпадение каких-то несчастных обстоятельств, общей политизированной атмосферы, забастовки в Одессе, чем какая-то злая воля кого-то. События развивались так, что вспыхнул этот мятеж. Кажется, никто не собирался расстреливать этих матросов. Потом ни одна из сторон, в общем, не хотела идти на такой бескомпромиссный конфликт. Отпустили оставшихся в живых офицеров матросы. Многие из моряков Потемкина, которые потом вернулись на родину, не были подвергнуты серьезным каким-то дисциплинарным или уголовным взысканиям.
Когда вы перечисляете эти факты, они действительно соответствует действительности, и это точно не канонические, которые потом были в литературе. Но, тем не менее, это был один из эпизодов революции. А революция началась в январе 1905 года, и абсолютно хоть началась так же, как и это выступление, началось стихийно, но закономерность была. Неудачная русско-японская война, тяжелая и экономическая, и политическая ситуация в стране, недовольство самых широких слоев населения, которые проникли и в армию, и в флот. До выступления Потемкина уже было отмечено 34 выступления в армии и флоте. Готовилось выступление во флоте осенью 1905 года. И, кстати говоря, потом это был один из апогеев революции в Черноморском флоте и на Балтике. Перезрело недовольство политическим устройством, державе и отсутствие свободы слова, свободы печати, свободы союзов. В общем, ощущались, Николай II не шел на эти уступки. Между прочим, я, как историк, могу сказать, что революция 1905-1907 годов, к сожалению, до сих пор недооценена. Она сыграла колоссальную, именно позитивную роль в том переустройстве общества и государства, которое произошло, хотя считается, что она потерпела поражение. Ну, а что касается выступления на броненосце Потемкин, оно в значительной степени, да, произошло совершенно случайно, но, тем не менее, она отражала недовольство в обществе, недовольство в армии и флоте. Такие вот события, как вот отказ от принятия пищи, может быть, даже и доброкачественно. Это была одна из форм протеста в армии.
Какому мифу больше верить, связанному с отношением между морскими офицерами и матросами? С одной стороны, есть там миф сейчас адмирала Колчака с лицом Константина Хабенского. В советское время был какой-нибудь Вячеслав Тихонов, который изображал капитана Горелова в фильме по повести Станюковича «Максимка». То есть люди долго, чести, отцы солдатам, матросам и так далее и тому подобное. С другой стороны, особенно советской пропагандой и советской идеологией рисовался образ такого морского офицера держиморды. Вот на самом деле, насколько велика была пропасть между белой костью российского офицерского корпуса и вот вчерашними крестьянами, которые служили моряками?
Издали воспоминания, не опубликованные в 2004 году, воспоминания Владимира Гарольда, граф. Это воспоминания морского офицера. Он был капитан первого ранга, потом он стал в эмиграции контр-адмиралом. Вот. И он написал замечательные воспоминания события в русском флоте. Конечно, очень тесные были связи офицерства и нижних чинов. Так резкой пропасти между ними не было. Это тоже один из мифов, что не исключало общего недовольства, в котором, кстати говоря, активно участвовали офицеры. Понимаете, тот же самый лейтенант Шмидт, потому что это отражало недовольство существующим положением.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 18 января были историк Сергей Потолов и директор музея кино Наум Клейман. Исполнилось 85 лет со времени выхода на экраны фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». Вот так обстояли дела во вторник, 18 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панье. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтра и оставляю с музыкой Дмитрия Шостаковича. В 76 году она стала саундтреком к фильму Сергея Эйзенштейна. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейские депутаты почтили минутой молчания память погибших в Тунисе.
Смерть 6-летнего Вани Завьялова, убитого павшей глыбой льда, заставила...
Мы создаем сегодня фракцию, которая будет центристской, сионистской и демократической.
В машину Константина Воеводкина попали 11 пуль.
Сделан еще один шаг в сторону фашизации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».